Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. В этой студии приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер проведет священник Сергий Старокадомский, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери в деревне Подолино Солнечногорского района Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами сегодня поговорим про огласительные беседы перед крещением. Где-то, наверное, лет 10 назад, чуть меньше, был издан указ патриарха, или даже не знаю, как это правильно назвать. Ну, в общем, чтобы все крещения в храмах Русской Православной Церкви совершались только после огласительных, так называемых огласительных бесед. То есть человек приходит не просто, вот, «Здрасте, батюшка, покрестите меня, пожалуйста», как-то не очень понимая смысл происходящего таинства, а только после того, как ему, ну, хотя бы вкратце как-то расскажут о том, куда он пришел и для чего вообще совершается крещение, и кем бы в идеале этот человек после крещения должен, ну, как должен, нельзя говорить, призван быть. Ну, наверное, мы не будем спорить, нужны ли эти беседы или не нужны, по крайней мере, в начале программы. Отец Сергий, вы расскажите про то, какие бывают практики огласительных бесед, как вы сами это воспринимаете, как священник, к вам приходят люди, и, ну, вот что можно в течение пары буквально встреч таких с человеком рассказать о церкви так, чтобы он, ну, или понял, что это не для него, или действительно радостно пошел креститься?
Я начну, наверное, с истории вообще возобновления практики огласительных бесед. Эта история, она, в общем, я точно не помню, 10 или не 10 лет назад. Мне кажется, что лет 7, что как раз,
ну, примерно,
да, да. Лет 7, как пошла вот эта вот практика, она сначала пошла так робко, необходимости именно вот огласительных бесед. Сначала речь шла о необходимости хоть какой-то одной беседы, потом робко заговорили о двух, вот сейчас сложившаяся уже практика – это 3 беседы огласительных. Ну, конечно же, 3 беседы – это ничтожно мало. Ничтожно мало, потому что если мы говорим о возрождении древней традиции, прихода, сознательного прихода человека к Богу, сознательного прихода человека в церковь, то мы знаем, что были практики оглашения в течение года, двух, ну, чаще всего упоминается 3 лет. И, собственно говоря, вот практика там нашего Великого Поста впрямую связана именно с огласительными беседами, потому что Великим Постом церковь, конечно же, призывалось молиться и готовиться особенным образом к встрече Светлого Христова Воскресения, но и молиться особенным образом и принимать особенным образом пост за тех людей, которые должны были креститься. Ну, как раз-таки накануне Светлого Христова Воскресения. То есть это было окончанием 3-летнего цикла подготовки к вхождению в Церковь Христову. И тут действительно то, что мы сейчас имеем, хотя бы вот эти вот 3 беседы, это уже очень хорошее начало. Очень хорошее начало, потому что та практика, которая у нас была изначально, с начала там 90-х, наверное, даже с конца 80-х годов, такого, знаете, механического крещения. То есть я пришел, меня покрестили. Я сам так крестился. Я тогда жил в Биберево. Вот я пришел в храм сестрой, пришел в храм Сергия Радонежского, вот там был маленький храм, вот. Собственно говоря, пришел там ровно потому, что сестра очень хотела, чтобы я был крестным племянника, Вот. На следующий день мы крестили племянника. Вот. Это такая была общая практика. И мне, правда, ужасно повезло. Ужасно повезло в том, что священник, который нас крестил, каким-то образом умудрился уже после крещения в проповеди буквально за там, 5 минут что-то кардинальное сдвинуть в моей душе, в моей жизни. Вот я очень хорошо помню, что я на следующий день сознательно пошел причащаться. Вот. Но это скорее такое, знаете, действие чуда.
Вот видите, на благодатную почву вот, просто упало, а на кого-то это никак не подействует, чтобы священник не говорил.
К сожалению, на 99,9% людей это никак не повлияло вообще, никаким образом не изменило их жизнь. И более того, когда вот эта вот механическая практика... Ну, давайте, может быть, немножко попробуем подумать о том, откуда она взялась. Вот. То есть понятно, что это практика, которую мы там унаследовали из, ну, как минимум, там, синодального периода, до синодального периода времени, когда... подразумевалось, что человек рождается в христианской среде, он рождается в христианском быту, и то, что его окружает, это так или иначе мир, связанный самым плотным образом с церковью. В центре крестьянского бытия все-таки стояла церковь. Какое оно место там занимало, мы можем дальше поговорить. Вот. И каким образом мы пришли к тому, что тот же, те же люди в центре жизни, которого вроде бы культурно стояла церковь, потом свои же храмы разрушали. Но
мы можем почитать еще к тому же разные книжки, которые выходили уже в эмиграции обычно, и писали их священники, которые сталкивались с реальностью. И церковной реальностью, и церковными настроениями, и все это выглядело не лучшим образом.
Конечно, не лучшим образом. Но, тем не менее, на уровне какого-то вот бытования, да, на уровне какого-то такого, знаете, повседневного хода жизни, все-таки общество так или иначе в большей мере было социально-культурно воцерковлено.
Вот культурно скорее.
Ну, социально-культурно, безусловно. Тут как бы, я думаю, что, не надо обманываться, и, собственно говоря, 20 век нам показал, что это было все-таки социально-культурно. Потому что, если мы вспомним, если мы приедем на Бутовский полигон или в любой другой музей, где мы увидим фотографии, гонение на церковь, разрушение церквей, мы там нигде не увидим марсиан, мы там нигде не увидим людей с темным цветом кожи, нигде не увидим монголоидов, да, мы увидим наших обычных русских мужчин и женщин, которые рушат храмы. Вот. И это был там не какой-то там спецзавоз вот, специальных людей, это сам народ рушил свои храмы. Вот. И во многом как раз-таки это было следствием, наверное, и синодального периода, безусловно, тяжелого периода.
Синодальный период, если бы какой-то священник по своей инициативе решил бы на деревенском приходе рассказать человеку или не крестить, по крайней мере, ребенка, пока там, он не послушает 3 огласительных беседы, я думаю, что этого священника ждала бы вот Лескова почитать «Ссылка в монастырь».
А вообще в синодальный период много было взрослых людей, которые приходили к крещению? Столько же, сколько сейчас, или, может, все-таки поменьше, и основная масса людей крестилась в детстве?
Конечно. Так... С синодальным периодом там же вообще очень интересно. Да, действительно, крестились в основном в детстве. С крещением взрослых людей это была как бы там отдельная песня.
Те, кто приходил в православие или в христианство, откуда-то из других конфессий, религий. деноминации.
Но каким образом то же самое оглашение, оно проходило вот в жизни человека, да? То есть вот очень важно, да, каким образом Слово Божье, оно проникало в жизнь человека. Понятно, что оно должно было проникать, вот как вот по задумке отцов, да, вот через богослужение. У нас все богослужение пропитано проповедью через Слово. То есть мы, конечно же, там не имели ни книгопечатания, ни того, но тем не менее постоянное чтение Псалтыри, постоянное чтение Ветхого Завета, Санаксарии. То есть вот это все присутствовало в богослужении. Если к этому богослужению относиться серьезно, ответственно, и если к этому богослужению еще и прибавить проповеди. Ну, вот такую
проповеди проповедь. Проповеди не было, скажу сразу.
А проповеди не было вообще.
За проповедь могли и по шапке надавать.
Ну, так для того, чтобы священнику сказать проповедь, ему нужно было эту проповедь написать
отправить ее на утверждение.
Отправить ее цензору в епархиальное управление, в консисторию, вот, а получить отцензурированный текст... Вот.
Прочитать его.
Да, и только прочитать слово. Мой дядя самых честных правил, других как было оставлял. Вот, это такая шутка цензоров советских времен.
И что в итоге? Приходит человек крестить ребенка со своим представлением, ну, мы уже говорим про дореволюционное время, да?
Вот,
крестить ребенка, он православный, верующий, воцерковленный, насколько можно говорить о воцерковленных или не воцерковленных крестьянах, например, Центральной России. Все воцерковлены, но они приходят чаще всего без каких бы то ни было устоявшихся представлений о том, что такое христианство, а они приходят с представлениями о том, что такое традиция, в которой они воспитаны.
Да, безусловно. И не случайно очень такой типичный ответ на вопрос того времени, то есть времен гонений, часто тогда задаваемый вопрос к людям, которые это делали, вы Евангелие читали? Нет, у Евангелия мы только крышку целовали. Вот. И, ну вот, вот он результат того, что вроде бы внешне, да, есть некое благолепие внешне, вроде бы есть некое христианство, а на самом деле его нет. Но при этом, понимаете, вот оно же ведь не все так линейно. Господь свою церковь не оставлял, и не случайно в это время Господь для окормления своего народа воздвиг такой совершенно потрясающий институт старчества. Вы вспомните, что как раз ровно к окончанию синодального периода у нас пышным цветом расцвело вот это великолепнейшее совершенно явление. И батюшка Серафим, и все оптинские старцы. И мы можем посмотреть по этому времени, по этому периоду, сколько людей... тянущиеся всей душой, желающие всей душой услышать какую-то вот Божью правду, Божье слово. Вот. Были там целые движения, которые собирались вокруг старцев. Там в Поволжье было такое замечательное совершенно движение, которое сохранилось до сих пор, беседники. Вот, может быть, вы слышали. Если не слышали, то, знаете, это очень интересная тема, о которой можно отдельно говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня священник Сергий Старокадомский, настоятель Смоленского храма в деревне Подолино Солнечногорского района Московской области. А беседники, да?
Беседники.
Ну, в двух словах. Конечно, вы говорите, можно много об этом, да,
но в двух словах это... Это некое такое, начиналось крестьянское движение, которое благословил батюшка Серафим Саровский, вот, крестьян, которые собирались в избах и читали Евангелие. Вот. А потом у них некоторым образом выработался свой устав, вот, тоже имеющий корни вот в этом вот старчестве того периода. Это очень интересно. Вы знаете, это настолько интересно, что даже не хочется сейчас тратить время на то, чтобы вскользь это пройти. Я бы действительно советовал тем, кто это не знает, те, кто первый раз услышал этот термин, покопать его, потому что это такой духовный такой кладезь наш. Ну, вот, посмотрите.
Вот я уже начинаю искать, ну, правда, почитаю после программы.
Да,
но я могу возразить, что, например, в те же годы было огромное почитание совершенно разных людей, которые, являясь священниками, тем не менее производили, ну, довольно неоднозначное впечатление, реакцию общества вызывали. Вот отец Элеодор Труфанов, например, да, иеромонах, который ездил по всей стране, его тоже можно очень по-разному оценивать, но как-то в основном все очень по-революционному было, и память он у себя оставил не самую хорошую, а его тоже почитали как старца.
Ну, знаете, по плодам их узнаете их. А в это же время там... вот давайте посмотрим на такой действительно еще один феномен, который точно совершенно всем известен. Священник, который говорил проповеди, который не боялся говорить проповеди. Вот. А это, конечно же, отец Иоанн Кронштадтский. Вот. И священник, который горел проповедью и хотел ехать проповедовать там, вплоть до Папуа-Новой Гвинеи, а потом, оказавшись в Кронштадте, он понял, что проповедь-то необходима здесь, здесь Папуа-Новая Гвинея. Вот. И всю свою жизнь положил на вроде бы просвещение, вроде бы, нет, не на вроде бы, он положил на просвещение вроде бы христианнейшего народа. И, возвращаясь к нашим дням...
А, да, я прошу прощения, прежде чем мы вернемся к нашим дням. Все-таки, смотрите, конец 19 века, начало 20-го, предреволюционные годы. Вы говорите о феномене расцвета, да, такого. Но ведь мы вот эти все имена, которые можем по пальцам сейчас пересчитать. Отец...
Мы же не говорим не о расцвете,
а о явлении.
О явлении, хорошо, о явлении.
Я говорю о явлении, да.
Обзинские старцы,
да.
Иоанн Кронштадтский.
Да,
а
да.
Еще, ну вот пальцев на руке хватит.
Хватит, да, абсолютно, абсолютно.
Наверняка были еще какие-то люди, которые просто не запомнились, не остались, не вошли
запомнились,
в историю, но
да.
Тем не менее люди высочайшей духовной
жизни.
Буквально,
безусловно, да. И эти явления, они очень локальные. Как раз-таки, это расцвело, да, но это на общем фоне этого же не было видно. Вот. Чтобы мы там знали о батюшке Серафиме, если бы там не труды тех людей, которые взялись за его прославление. Вот. Собственно говоря, там... И да, про отца Иоанна Кронштадтского, так как это все-таки был центр, вот, и про него бы мы точно знали, да, вот. Но тем не менее, эти явления локальны, безусловно, безусловно, были и были замечательные совершенно не ростки, а мощный поток предсоборного движения 17-го года.
Правда.
Предсоборное совещание, когда представитель Священного Синода, придя на, как он сам сказал на это сборище, посмотреть, что это такое, вдруг обнаружил, что у интеллигенции есть вера. Вот. И мы видим, что все русское богословие, которое, безусловно, в XX веке оплодотворило собой богословие мировое.
Ну, собственно, вот. Только здесь и можно говорить о начале хотя бы какого-то развития русского богословия. Вот точка отсчёта – это начало 20
века. Конечно, конечно. Но оно так мощно начало развиваться, что сразу же стало явлением, безусловно, общемирового порядка. Вот. И тенденции, как раз-таки те, которые мы видим, активно расцветали в богословии и расцветают в богословии 20 века, и в русском богословии, и в европейском богословии. Они все, конечно же, там вот корнями лежат там, но, понимаете, это вот из области Божьего чуда. Это из области того, как Господь не оставляет, когда все плохо. А вокруг-то реально было все плохо. И те же мученики на Соловках писали о том, что мы счастливы тем, что можем с собой принести искупительную жертву за церковь. Понимая, что речь действительно шла о том, что церковь, не проповедующая церковь, это катастрофа. Вот.
Но, возвращаясь в наши дни.
Но тогда ситуация была в каком-то смысле даже немножко лучше. Немножко лучше вот почему. Люди, которые считали себя крещенными, хотя бы понимали, что такое церковь, и хотя бы понимали, что, ну вот есть какой-то Бог, в которого вроде бы надо верить. А вот такое, что я православный, но я в Бога не верю, это... Вы себе не представляете, эта фраза, она настолько типичная для 90-х годов.
Ну, почему же не представляем? Мы сейчас ее периодически слышим.
Да, я русский, поэтому я православный. Следующий заход. Вот. И вот таких вот заходов гигантское количество. Или совершенно вот это то, что стало потихонечку уходить уже там последние года два, наверное. Но не раньше. Так, что вы тут придумали? Я деньги принес, вот давайте крестите.
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня священник отец Сергий Старокадомский, настоятель Смоленского храма деревни Подолино Солнечногорского района Московской области. Здесь также мы, Лиза Горская и Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».